Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ну а мы продолжаем обсуждать экономические темы. Теперь уже в рамках кардиограммы дня у нас на связи экономист, финансист, профессор Высшей школы экономики, президент ИГ «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прежде чем начнем нашу беседу, напомню координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте вопросы по обсуждаемым темам, если таковые у вас имеются, либо же пишите на WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Также свои вопросы вы можете задать через наш телеграм-канал и мобильное приложение «Радио Спутник». Евгений Борисович, вот с чего начнем. Минфин и Центробанк внесли в правительство доработанный с учетом изменившейся ситуации проект стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Об этом говорится в сообщении Минфина. А ключевой задачей документа станет преобразование экономики России с опорой на внутренние источники. Среди приоритетных направлений развития рынка капитала, содействие устойчивому развитию, цифровизация финансового рынка. Ну, здесь еще много красивых слов, я все перечислять не буду. И особое внимание авторы уделяют макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности. Ну, звучит все так же красиво, как и непонятно, по крайней мере, для человека, далекого от экономики. Вот поясните нам, пожалуйста, стратегия развития финансового рынка. Что это такое? С какой целью она разрабатывается? И, по идее, ведь стратегия-то должна быть одна, побольше заработать, поменьше потратить, или нет?
Нет, ну это вы немножко упрощенно подходите. Вы знаете, например, вот для меня сегодня один из ключевых вопросов, по какой, собственно говоря, модели развития мы пойдем? Пойдем ли мы по пути мобилизационной экономики или же рыночной? И вот в данном случае мне, например, четко здесь сказано, что мы пойдем по рыночному пути развития, мы будем мобилизовывать средства на российских, в частности, финансовых рынках, мы будем развивать эти рынки, ну и так далее и тому подобное. На мой взгляд, очень четко все красиво сказано. Так что с этой точки зрения, ну как? Все отлично, я посмотрел документ, понял, что, в общем-то, наверное, если этот документ, ну, теоретически воплотится в жизнь, ну, наверное, на российском фондовом рынке можно покупать акции. Ну, другое дело, что это уже, знаете, у нас всегда между желаниями и возможностями, к сожалению, очень большая разница.
Mm-hmm. А вот этот документ, вы сказали, можно будет покупать акции. Ну, хорошо. На экономику страны это тоже позитивно должно повлиять, насколько я понимаю, да, если обращаемся в основном к внутренним источникам и опираемся на то, что у нас есть.
Ну, давайте так. Мы бы с удовольствием опирались бы и на внешние источники. Так говорится, а где же их взять? Ну, мировые финансовые рынки для нас, кроме рынка в юанях, в рупиях, возможно, в дирхамах и частично еще в каких-то валютах, в основном закрыты. То есть мировой долларовый рынок, евровый и так далее закрыт. Ну, так будем опираться на внутренние источники, тем более есть накопление граждан. И вот что мне понравилось, что как раз авторы стратегии выделяют в качестве одной из приоритетных задач обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, которые соответствуют их потребностям. Ну, тут четко сказано, что, ребята, мы будем обеспечивать инструменты, которые будут вам интересны. Вы со своей стороны инвестируете в эти инструменты и давайте деньги для экономики. Ну, как бы сказано четко, вроде как... Что еще добавить-то? Все нормально.
Но с вашей точки зрения, все там разумно в этом документе, и дай бог он реализуется. Правильно я понимаю?
Вы знаете, у меня главный был вопрос, мы пойдем по мобилизационной модели экономики или нет. Для меня был главный вопрос, как бы, вот, знаете, все для этого самого, все для победы над врагами, которые у нас со всех сторон и везде. Понимаете, для этого давайте мы отменим парадигму капитализации, давайте мы будем все делать только так, чтобы вот потом отменить все рыночные методы управления финансами и экономикой. Здесь сказано, что нет, друзья, мы будем именно преобразовывать экономику таким образом, чтобы она носила, ну, рыночный характер. По крайней мере, я прочитал здесь вот это. Это для меня очень важно. Ну, так и слава богу.
Слава богу. Евгений Борисович, тут вот новость пришла о том, что ЕС договорился наконец-то о потолке цен на российскую нефть. Согласны они ее покупать по $60 за баррель. Согласовали страны Евросоюза эту цифру. Уговорили Польшу присоединиться к ним, потому что Польша выступала за 30, ну максимум за $40. Ну вот теперь согласилась по 60 покупать. Риск нефтяных рынков заключается в том, что если ограничение будет слишком низким, Москва может выполнить свою угрозу остановки добычи, что приведет к росту мировых цен на нефть. Это вот отмечает агентство Bloomberg, которое и приводит эту новость. Но ведь с другой стороны, Москва говорила и о том, что она откажется поставлять нефть по любой цене, потому что мы за рыночные отношения, а не за искусственный потолок цен. На ваш взгляд, $60 они установили. Сейчас, если я не ошибаюсь, марка Urals стоит, ну, порядка $65-66, то есть различия небольшие. Что будет дальше? Пойдет ли Россия на эти условия? Если не пойдет, то куда скакнет цена на нефть?
Вы знаете, а вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что действительно предложенная Европейской комиссией цена близка к текущим реальным ценам, по которым Россия действительно продает. Но тут же, вы знаете, вопрос, как говорится, принципа. Но принципами есть у нас трубопроводная нефть, и с ней все понятно. А есть у нас нефть, которая доставляется танкерами. В случае, если, допустим, Россия будет продавать по цене не вот той, вот, которая согласована, в частности, $60, вступает в действие принцип, что ни одна страховая компания мира, вернее, ни одна признанная страховая компания мира не готова страховать. Ну, а дальше начинается, например, танкер с российской нефтью, застрахованный, например, Ингосстрахом, ну, я к примеру говорю, который идет, я не знаю, куда, то неважно куда, идет через, например, Босфор и Дарданеллы. Дорогие наши любимые турки говорят: ребят, позвольте, а что это такое за страховка такая? А вдруг вы здесь перевернетесь? А вдруг вы застопорите? Не, извините, гейте отседова. Понимаете, может такое быть? Может. И вот это основная проблема. Поэтому да, мы можем в этой ситуации, Россия может сказать: ребята, а мы в принципе против любого потолка цен, и знаете что, будем продавать только тем, кто у нас будет покупать не по потолку, а по рыночной цене. Тем более, что таковые, в общем-то, имеются. Китай покупает по рыночным ценам. В принципе, где-то там Индия, где-то там другие страны. Но возникает законный вопрос: а как же мы ее перевозить будем? Ведь не в карман же ее, так сказать, положишь, и не в авоську. Поэтому вот здесь вот проблема. Как эта ситуация решится, я не знаю. Потому что это довольно любопытно. Наверняка надо ждать после того, как Европейская комиссия все согласовала, и, так сказать, непокорные, хотел сказать, хазары, но скажу, поляки, сказали свое веское «да». Они же действительно говорили: а вот давайте так и все. А вот теперь самое интересное, и ни один, ну, как бы здравомыслящий человек не может сказать, что будет. Потому что, в принципе, я думаю, что Москве придется, наверное, как-то согласиться. С другой стороны, а как согласиться, это ж обидно. А почему мы должны продавать, по-вашему?
Да, тем более, что уже сказали, что мы не будем продавать нефть, правда же?
Ну да, а как мы ее перевозить тогда будем, понимаете? В авоськах-то не получится, есть для этого танкеры. А танкеры – это такая штука. Ну вот и получается, что либо мы будем отправлять танкеры по Северному морскому пути, теоретически да. Ну, так можно как-то отправить. Ну, а дальше, когда он будет попадать в международные воды, вот что мы здесь будем делать? Это непонятно. Поэтому здесь будет искаться какой-то компромисс. Смотрите, Европейская комиссия, в принципе, пошла на определенный компромисс. Ну, наверное, Россия будет... Там много будет сказано слов, мы скажем, что доколе, и все это нам нафиг не интересно. Но, скорее всего, Россия не прекратит поставки нефти на международный рынок. Почему? Потому что вопрос даже не в том, что это будет шоком для рынка нефти. Если вдруг поставки российской нефти, которые идут морским путем, прекратятся, цены взлетят как минимум сразу на $40-50, что будет страшнейшим ударом для экономики. Поэтому ну, здесь будут найдены какие-то компромиссы, я думаю. Тихо, спокойно, под столом, но все спокойно договорятся. Еще раз, почему? Да потому что цена близка к реалиям. Значит, когда, понимаете, они назначали такую цену, они, в общем-то, намекали, ребятки дорогие, ну, как бы мы готовы к каким-то компромиссам. По крайней мере, я понимаю таким образом. Опять же, сегодня у нас Urals торгуется на уровне, извините, не Urals, а Brent, торгуется на уровне, вот в настоящий момент, я смотрю, порядка 86,5 долларов за баррель. И спред между брендом и Urals, ну, примерно такой. А что будет дальше? А представим себе ситуацию, что цена, допустим, в Китае же отменяются, ну, по крайней мере, смягчаются антиковидные требования.
Да, что будет дальше, к сожалению, или к счастью, не знает никто. Евгений Борисович, новости у нас на радио «Спутник». После них продолжим наш интересный диалог.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
За спорт. Со мной гроссмейстером Сергеем Корякиным и журналистом Кириллом Зангаресом. Это откровенные беседы со звездами спорта и околоспортивными знаменитостями. Здесь нет заготовленных вопросов и банальных ответов. Это дружеская беседа за чашкой чая, где соображаем на троих. Мы разложим все варианты по полочкам, проведем самые острые комбинации и обязательно поставим сопернику мат. А с друзьями сыграем ничью. Только звезды, только у нас, совсем не в звездных беседах. Присоединяйтесь к нашему чаепитию. Корякин и Зангарес в программе «За спорт».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Евросоюз договорился о лимите цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель после того, как Польша отказалась от своих возражений. Об этом пишет газета Financial Times. Ранее Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения. Теперь Евросоюз может начать письменную процедуру одобрения сделки, о чем формально объявит в воскресенье, сообщает Рейтер со ссылкой на посла Польши при Евросоюзе Анджея Садася. По его словам, соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости. На Украине из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электроэнергии уполномоченные представители власти будут проверять областные энергокомпании, сообщает пресс-служба Минэнерго. По данным ведомства, больше всего жалоб поступает из Киева, Киевской области, а также Полтавы и Львова. Кроме того, вводится персональная ответственность руководителей операторов системы распределения за невыполнение нормативных документов по введению ограничений потребления. Миссия Международного агентства по атомной энергии посетила на этой неделе Южноукраинскую АЭС, тем самым активизируя усилия по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта в стране, подговорится на сайте агентства. Эксперты МАГАТЭ впервые находились на объекте в течение нескольких дней, чтобы лучше понять ситуацию с ядерной физической безопасностью, а также потребности станции, уточнили в агентстве. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, связался в пятницу со своими родителями после длительной паузы в общении, которая заставила семью и власти США обеспокоиться его состоянием. Об этом сообщил журналистам брат Дэвид. Он подтвердил, что Уилан находится в тюремной больнице. Пол не сказал, почему он там, но обещал позвонить позднее, отметил брат. Уилан, напомню, отбывает в России 16-летний срок за шпионаж. Власти США признали его вместе с баскетболисткой Бритни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков неправомерно задержанными и ведут с российским руководством переговоры об их освобождении. Сборная Южной Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2-1. Сборная Португалии, которая ранее обеспечила себе выход в плей-офф, по итогам трех туров заняла первое место в квартете. Вторая сборная, вышедшая из группы, определится по завершении параллельного матча команд Уругвая и Ганны. Аэрофлот в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Уточняется, что полеты в Ташкент будут выполняться 17 декабря три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. В Самарканд самолеты будут летать 16 декабря, по средам, пятницам и воскресеньям. Это все в данной минуте. Мы следим за развитием событий. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Приветствую всех наших слушателей. Продолжается наша кардиограмма дня. Продолжаем обсуждать экономические и финансовые вопросы. Кстати, не могу не сказать о нашем Рутуб-канале, который работает, функционирует. Самые интересные эфиры появляются там, так что вы нас можете не только слышать, но и видеть. Подписывайтесь на наш Рутуб-канал и наблюдайте за всем, что происходит в студии. Также видеотрансляции ведутся в официальной группе ВКонтакте «Радио Спутник» и в нашем Телеграм-канале. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» — это если кто еще не знает. У нас на связи финансист, профессор Высшей школы экономики, президент ЕГЭ «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. Евгений Борисович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый вечер, друзья.
Давайте про платежную систему МИР поговорим. Не слишком хорошие новости для нее. В частности, ряд киргизских банков отказались обслуживать российские карты МИР из-за угрозы все тех же санкций вторичных. Об этом заявил замглавы Национального банка республики. По его словам, Нацбанк в этом вопросе в работу банков не вмешивался и никаких рекомендаций не давал. Ну и вот рекомендации не давал, платежную систему МИР запретили, отказались обслуживать. Ожидаемо это для вас?
Да, абсолютно. Вы знаете, тут все понятно. Дело в том, что это сейчас стало хорошей, доброй традицией. Ну, доброй, конечно, в больших кавычках. Делегация различных организаций США путешествует по всему миру, и преимущественно в тех странах, которые помогают так или иначе России обходить санкции. Побывали они и у арабов, побывали они и у израильтян, побывали они и у индийцев, и, соответственно, у наших ближайших соседей, включая Киргизию. Смотрите, там все очень просто. Американцы говорят, что, ребята, нет вопросов, можете как бы продолжать свои действия, помогать России, там, работать с карточками МИР, но если вдруг ваши банки будут отключены там от, вернее, будут закрыты у них корсчета в долларах, ну, как бы не обижайтесь. Понимаете, намек более чем прозрачный, а поскольку никому не хочется терять свои корсчета в долларах, то естественно, что банки, у них работает риск-менеджмент, у них работает их менеджмент, и они говорят, ребят, мы бы и рады. То есть, понимаете, здесь не надо искать каких-то подводных камней, это бизнес. И в тот момент, когда банкир понимает, что ради того, чтобы работать с россиянами и обслуживать МИР, он может из-за этого, вернее, он может потерять возможность работать в долларовом мире, а доллар сегодня – это мировая резервная валюта. И вот ничего не поделаешь. Поэтому они вынуждены говорить, ребята, извините, ничего личного. Так что действительно, здесь абсолютно все правда. Здесь нет никаких окриков от регуляторов. Регуляторы обычно собирают банкиров в такой ситуации, я просто знаю это. И говорят, ребят, ну это на ваше усмотрение, мы не можем вам дать указания, потому что это действительно, регулятор не может сказать, с кем там корсчета поддерживать, с кем не поддерживать, работать в долларах, не поработать, это правда личное дело банка. Ну как бы имейте в виду, что вот есть, приехали к нам дорогие гости намекнули, ну а дальше вы же понимаете, как знаете, все. Вот так как система работает.
Да, это понятно, Евгений Борисович. Здесь возникает другой вопрос. Но ведь, согласитесь, все это подрывает доверие к тому же самому доллару, как мировой резервной валюте. Или он настолько крепок в современном мире, несмотря ни на что, что к нему доверие подорвать крайне проблематично?
Вы понимаете, в тот момент, когда мы найдем другой доллар, мы сможем сказать, что мы готовы от него отказаться, весь мир. Проблема в том, что другого доллара, к сожалению, нет. А насчет доверия, давайте смотреть на цифры. Действительно, мировые центробанки потихонечку начинают увеличивать долю золота в золотовалютных резервах. Потихонечку начинают снижать долю доллара в своих золотовалютных системах. Это правда. Смотрите, оно по факту получается. Но... К великому сожалению, сегодня весь мир, или к счастью для американцев, но он построен на принципе центра доллара, так сказать, в мировой финансовой системе. Изменить сегодня это, к сожалению, невозможно. Почему? Потому что доллар обеспечен не только экономической мощью Америки. В конце концов, я заговорю про экономическую мощь. Вы мне напомните про долг в размере 31,4 триллиона долларов, который уже вот скоро будет на этом уровне, они будут обсуждать новое поднятие
потолка,
да. Будет это дело, это будет новое шоу, приготовьтесь, запаситесь попкорном, это будет весело. Так вот, американский доллар обеспечен не только экономикой, но и технологиями, обеспечен военной мощью, ну и, как мы видим, административной мощью Америки, когда американцы могут тихо и спокойно, так сказать, кулуарно решать вопросы. Ну и, понимаете, сегодня нет ни одной страны, валюты которой мы могли считать равной доллару евро. Посмотрите, какие проблемы в еврозоне. Канадский доллар, ну не смешите меня. Австралийский доллар еще смешнее. Китайский юань – это пока не свободно конвертируемая валюта. Ну вот и все. Вот смотрите, прошел 20-й судьбоносный действительно съезд КПК. И очень возможно, что там, ну вернее невозможно, это уже точно, начинаются очень серьезные перестановки в руководстве Китая. Вполне возможно, что Китай возьмет курс на то, чтобы делать юань свободно конвертируемым и действительно его превращать в мировую резервную валюту. Я думаю, что это будет очень долгий процесс. И китайцы не любят спешить. И, наверное, правильно, они действуют по принципу древних. Фестина лента, что по латыни значит «торопись медленно». Ну и, видите, преуспевают в этом деле. Поэтому, наверное, через 10 лет, может быть, через 5 лет роль юаня, может быть, рупии, других валют будет усиливаться. Но пока медицинский факт состоит в следующем. Не может мир отказаться от доллара. Как говорится, нравится, не нравится.
А что с платежной системой МИР-то? Я так понимаю, что она будет действовать только внутри России, о международном действии забыть придется, по крайней мере, на ближайшее обозримое будущее.
Ну, вы же знаете, что бизнес всегда ищет какие-то лазейки и возможности. В каких-то странах не будет, в каких-то будет, в каких-то вдруг не было, а теперь станет. Смотрите, бизнес ищет варианты. Поэтому я убежден, что ставить крест на системе МИР рановато. Какие-то варианты мы найдем. Вы знаете, вот мне интересная штука. Вот сегодня пришло в голову следующая вот мысль. Вел одну конференцию, и вдруг вот всплыло. Все эти санкции. Но кто вводит все эти санкции? Чиновники. Правда, ну чиновники там, Еврокомиссия, там, американские чиновники. Нет, но они грамотные ребята, Ель заканчивали, Кембридж, Оксфорд и так далее. У них все хорошо с образованием и с мозгами. Есть одна проблема, они чиновники. А кто противостоит этим санкциям? Чаще всего российские бизнесмены, которые 30 лет бегают от проблемы к проблеме. И понимаете, это уже люди настолько закаленные, и российский бизнес настолько закален, что он обязательно находит какие-то варианты. Мы сами еще там 9 месяцев назад говорили о чем? Что у нас экономика упадет на там 8%. Мы говорили, что надо докапитализировать банковскую систему на гигантские триллионы рублей. А что выясняется? Ну, как бы оно все так и не так. И докапитализировать нашу банковскую систему, если нужно, то максимум там на триллиончик, да и то не факт. И то же самое темпы падения экономики. Мы видим, что, как ни странно, но тем не менее экономика оказалась гораздо более живой. А почему? Но в основе экономики это люди. И люди, которые крутятся, вертятся. Обратите внимание, потихонечку восстанавливается импорт. А за счет чего? Параллельный импорт. А что такое параллельный импорт? Это усилия десятков и сотен тысяч людей, бизнесменов, которые, понимаете, вот все 30 лет крутятся, как уже на сковородке. Ну так вот вам и ответ.
А вы сказали, что российский бизнес противостоит этим санкциям, а западный бизнес, там, я не знаю, европейский, американский, разве не хочет противостоять этим санкциям? Потому что ну, он же из-за них тоже терпит убытки.
Ну, он вам никогда не скажет такого, и они все будут бить себя кулаком в грудь и говорить, что нет, мы никогда не посмеем, и мы будем поддерживать. Но так будут говорить большие серьезные корпорации. А огромное количество других корпораций сидят и ищут варианты. Поверьте, просто общаюсь, знаю. Общаемся и с итальянцами, и с немцами. Ищут варианты и придумывают, находят. Находят через... Понимаете, сегодня, как говорится, немец. Завтра выясняется, что он уже араб. Там, не знаю, еще кто-то присматриваешься, он уже типичный китаец. Поэтому я еще раз говорю, что мир, он очень интересный. И если что-то для бизнеса делать выгодно, то делать это будет. Другое дело, что, опять же, знаете, как на каждую гайку есть свой болт, а на каждый болт есть своя гайка. И сейчас стали обсуждать уже меры уголовного преследования тех бизнесменов и бизнесов, которые пытаются обойти санкции. То есть европейцы, американцы уже продумывают эти вопросы. То есть, понимаете, как бы идет ответ Чемберлену, на это Чемберлен делает свои шаги. На это опять идет новый ответ. Это казаки-разбойники, которые весь мир будет играть в ближайшие несколько лет, судя по всему. Ну вот как-то так.
Евгений Борисович, с этим разобрались. Давайте поговорим вот о чем. Власти регионов, включая ЛНР и ДНР, могут получить право заключать с бизнесом соглашение о предельных ценах на продукты, как в 2020 году для сахара и масла. Это даст инструмент регулирования цен на новых территориях, об этом сообщает ФАС. И в пресс-службе ведомства уточнили, что соглашения о стабилизации цен на некоторые товары будут носить исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен. Популярная, наверное, среди граждан идея, дескать, ну почему государство не может просто взять и сдержать цены на жизненно необходимые товары? Вот на ваш взгляд, как экономиста, подводные камни такой меры, в чем они заключаются, поможет ли она?
Вы знаете, подводные камни фиксированного ценообразования, и это любой вам гражданин Советского Союза еще скажет, обратная сторона – это дефицит. Мы с вами две минуты назад говорили о том, что если бизнесу выгодно и норма прибыли соответствует, он будет крутиться, вертеться, как уж на сковородке, и добьется своих целей. А теперь давайте посмотрим на другую ситуацию. В том случае, если бизнесу невыгодно, допустим, ставится предельная цена – которая идет ниже уровня рентабельности, или рентабельность там практически нулевая. Ну, какой выход? Ну, бизнес не будет поставлять эти продукты. Не будет и все. И это, понимаете, здесь, к сожалению, ничего сделать нельзя. Поэтому, смотрите, первоначально, наверное, все будет работать, все будет нормально, все будет добровольно, все будут говорить так точно. Есть, все исполним, и ну, цены где-то остановятся. Будут они стоять какое-то время. Ну, а потом начнется дефицит. Другое дело, что вопрос, по каким товарам это будет, или будут товары, которые будут заводиться, так сказать, под полы. Помните, это у Райкина было? Завсклад, товаровед. Уважаемые люди, помните? Директор магазин, товаровед, завсклад, уважаемые люди. Ну вот, так же оно и будет. Поэтому, смотрите, фиксировать цены мы можем, и это очень красиво, это социально правильно, наверное. Только доиграемся до того, что будет дефицит, ну... Что я могу на это сказать? Проходили, но...
Евгений Борисович, а вот смотрите, ну, насколько я знаю, есть определенная группа товаров в магазинах, на которые там крупные продуктовые сети готовы даже цены снижать и продавать их себе в убыток, лишь бы заманить покупателя, да, например, бананы. Очень часто граждане покупают бананы и пойдут в тот магазин, где бананы дешевле. Они увидят, что дешевые бананы, ага, значит, здесь выгодные цены, и пошли покупать другие товары. Вот, может быть... В этом тоже есть логика сделать, ну, я не знаю, какие-то якорные товары, там масло, те же бананы, я не знаю, хлеб, чтобы покупатели шли их брать туда, ну, а прибыль получать за счет другого ассортимента.
Вы знаете, вы абсолютно правы, только вы рассуждаете очень интересно. Как вы считаете, вот если вы руководитель некой торговой сети, И вы бизнесмены, вам надо крутиться, вам надо обеспечивать ее рентабельность, и чтобы, в общем-то, были хорошие продажи. Да, вы будете делать скидки на различные товары, вы будете заманивать, а, собственно говоря, это и происходит. Здесь ничего нового нету. Но в тот момент, когда вот этим займутся чиновники сверху, которые скажут: так, ребята, а сегодня ваша сеть будет устанавливать цены на бананы,
которые станут дешевле.
Вот я посмотрю на физиономию тех ребят из торговых сетей, которые скажут: так, теперь нам уже устанавливают цены на бананы. Приплыли. Понимаете, бизнес сам разберется. Не нужно здесь мешать бизнесу. Есть у нас любители покомандовать бизнесу и рассказывать ему: а давайте установим. Сегодня вы будете продавать так. Ну, будут, а может, не будут. А может быть, они просто придержат товар. Ну, что, потом сажать их будете? А БХСС ведем. Доброе утро, Советский Союз.
Да, тут я с вами спорить не буду. Давайте еще вот о чем поговорим. В Центробанке России заявили, что российские банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на почти 45,5 миллиардов рублей. Мониторинг Банка России показывает, что в целом банки смогли оперативно внедрить механизм предоставления кредитных каникул участникам СВО. При этом регулятор отмечает, что получил около 750 жалоб и обращений граждан. В основном это были вопросы о порядке предоставления каникул. Вот действительно, насколько охотно банки идут, ну, если можно так сказать, охотно идут на сотрудничество вот в этой сфере предоставления отсрочек, да, кредитных каникул, потому что когда зашел разговор о льготах для участников СВО, насколько я понимаю, банкиры были не очень довольны всей этой историей.
Ну, разумеется, банкиры не очень довольны. А как они могут быть довольны, если банкиру говорят: ребята, вот все эти минусы вы будете покрывать из своего кармана. Ведь государство не приходит и не говорит: ребятки, дорогие, все ваши потери мы вам будем компенсировать. Что-то я такого не помню. Вот поэтому банкам, да, приходится, так сказать, потрясти мошной. Опять же, вопрос в размерах этих каникул и в количестве. И сколько процентов это будет от кредитов. Если это будет 1, 2, 3%, ну, потрясут мошной, не умрут, действительно. В конце концов, только надо понимать, что за все будут платить клиенты банков, которым установят дополнительные комиссии. Банкиры не благотворительные организации, они обязательно придумают, где свои, так сказать, дырки закрыть, за счет кого и чего. Обратите внимание, начало этого года возникают проблемы в банковской системе. Что делают первым делом добрые и нежные, и заботливые банкиры? Поднимают комиссии? Ну, мы что, забываем, что в тот день, когда родился банкир, пират заплакал от ужаса. Поэтому, понимаете, тут ситуация простая. Как только мы начинаем давить на банкиров и говорить, что, ребята, вы должны взять это на себя, естественно, что они скажут «да». Что вы хотите, чтобы они сказали «нет»? Я посмотрел бы на такого банкира внутри России. Вернее, я знаю таких банкиров, но они уже не внутри России. Вот. И поэтому, вы знаете, выхода тут у них никакого нет, но потом они просто отыграются на клиентах дополнительными комиссиями. Вот и все. А банковская система получит дополнительные какие-то убытки. Другое дело, что банкиры у нас и так, в общем-то, живут относительно неплохо. Ну, поэтому как-то выкрутится, я думаю.
Ну, тем более речь же здесь в данном случае идет о кредитных каникулах. Никто же не освобождает никого от уплаты долга. Просто отсрочка, но все равно деньги будут выплачены с теми же процентами. И поэтому здесь я не думаю, что речь идет о каких-то значительных потерях в банковской
системе. А это нюанс. У какого-то банка, у которого высокая ликвидность, для них кредитные каникулы действительно, ну, как бы не страшно. Ну, получат, но позже. А у банков, у которых не очень хорошая ситуация с ликвидностью, они на грани своей, по своим нормативам. Вот эта ситуация может пробить их, так сказать, уровень ликвидности и привести их к тем ковенантам, где придет уже регулятор, скажет: ребята, а вы что-то из нормативов выбрались. И не пора ли вам у вас отзывать лицензию? Может такое быть? Тоже может. Поэтому, ну, они, естественно, придут к регулятору. Регулятор скажет: ребята, кредитные по каникулу – это ваши проблемы. Еще раз, ситуация достаточно тяжелая. Конечно, было бы хорошо, если бы Центральный банк взял эту ситуацию на себя. Но имеем то, что имеем. Так что выход из этого будет рост комиссии, скорее всего.
Да, все будет на плечах рядовых граждан, пользователей банковских услуг. Все как всегда. Евгений Борисович, в Европу возвращаемся. Там Еврокомиссия предложила утвердить директиву, согласно которой компании, нарушающие санкции Европейского Союза против России, будут обязаны платить оборотные штрафы. Уточняется, что юридические лица также лишатся доступа к государственному финансированию, у них могут быть отозваны разрешения на ведение предпринимательской деятельности и прочих плюшек их тоже лишат. Но даже физические лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за обход антироссийских санкций. Ну, оборотные штрафы, это, как я понимаю, штрафы с процента выручки компании, да, и суммы там идут немалые. Это вот что, в Европе охота на ведьм началась? Из чего бы это вдруг такую директиву хотят утвердить? Как вам кажется?
Ну как, слушайте, мы же знаем, что готовится девятый привет, дорогой, от наших коллег. Вот, и в частности, это как раз одна из мер вот этого самого девятого пакета. То есть, как раз работа по вторичному рынку, по вторичным санкциям. То есть, санкции не на Россию, а на всех тех, кто помогает России. Мы с вами об этом несколько минут назад как раз и говорили.
Да, да, да.
И уголовная ответственность, и административная, и самое главное для многих вот эти вот штрафы. То есть, представьте себе, вы когда что-то делаете, вы рассчитываете на определенный процент. Ну, то есть, прибыль будет неким процентом. А если у вас штраф, там, я не знаю, 10% от вашего оборота, то, скорее всего, высокая вероятность, что вы будете убыточны. Соответственно, вы откажетесь от сотрудничества с Россией. Вот, собственно, и все. То есть, задача ставится простая. Не дать России крутиться, не дать российским бизнесменам крутиться, ударить по параллельному импорту и таким образом откинуть Россию, так сказать, назад. Ну, то есть, смотрите, все очень просто. Идет борьба. И в данном случае каждая из сторон придумывает какие-то свои ходы. Ход достаточно жесткий, ход эффективный. И если конкретный Джон Смит, который сегодня крутится и, так сказать, на митингах кричит «покажем Кузькину мать», так сказать, супостатом, тихонечко потом идет и проводит переговоры с российской стороной, так сказать, а как бы так поставить в обход всего, но он задумается, понимая, что, так сказать, может составить компанию многим интеллигентным людям. Вот и все. Так что, да.
Ну вот смотрите, когда мы с вами ранее говорили о вторичных санкциях, мы ведь говорили прежде всего о долларе как мировой резервной валюте, говорили, что нет замены доллару пока и, видимо, в ближайшее время не предвидится. А здесь-то речь идет не о США, не об Америке, а о Европе. Еврокомиссия все это предлагает утвердить, а у Европы-то сейчас далеко не лучшие времена. И вот стоит ли европейским странам наживать себе врагов, вводя вторичные санкции или санкции против своих же бизнесменов, которые там тоже хотят получить свою долю прибыли?
Вы знаете, а тут не стоит вопрос наживать врагов или еще что-то. Есть целенаправленная, четкая политика. И если мы наивно думаем, что сейчас вот они все перессорятся, потому что решат, что вот сейчас плохо нам, поэтому давайте-ка мы быстро замиримся, не получится. Потому что, во-первых, европейская политика, она очень пристально, так сказать, находится на хорошем сервисе у американской политики. Это, во-первых, весь мир переплетен. Никому не хочется иметь проблем и санкций на свою голову. Вот. Ну и, наконец, поймите, мир управляется не бизнесменами. Если мир управлялся бизнесменами, наверное, он бы был другим. Я не знаю, насколько он был бы, правда, эффективный, но это уже другой момент. Мир управляется бюрократами, чиновниками, политиками. Они живут в своих измерениях, им надо избираться. Вот где и как этот процесс будет происходить, вот это очень интересно. Потому что после всего того, что происходит, скорее всего, Европа и многие страны мира качнутся куда-то. Либо вправо, либо влево. Но обязательно качнутся. Почему? Ну, потому что люди приходят в магазин и видят, что продуктовая тележка либо съеживается, либо им приходится больше за нее платить. Люди понимают, что за энергетику приходится больше платить. Что они, в общем-то, находятся на грани колоссальных проблем семейных. Кто-то и банкротится. И у кого-то кто-то оказывается без работы. Как все это будет, непонятно. Но при этом, понимаете, никто из них не может в одиночку повлиять на все. Есть выборы. Когда начнутся выборы, тогда будут голосовать. И будут голосовать за те или иные меры, которые покажутся справедливыми. А сегодня пока нет выборов. Оно будет так, как оно есть. И ничего мы с этим не сделаем, потому что это система европейская, в частности, демократия. Вот она так построена.
Но там Венгрия стоит особняком все-таки. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан заявил, что осью европейской экономики десятилетиями были дешевые энергоресурсы из России, но большинство стран, в первую очередь Германия и Франция, большинство стран Евросоюза добились того, что Европа себя отрезала от сотрудничества России, а взамен другой модели никто не предложил. И вот Орбан не понимает, что будет за новая стратегия у Европы, и нет у него ответа на этот вопрос. А может быть, вы знаете, что там за стратегия у них будет, или никто этого не знает?
А я вас вот перебить хотел. Вы знаете, Орбан просто говорит, ну, Орбан, товарищ, своеобразный, все уже знают, что он за словом в карман не лезет и говорит то, что думает. Да, действительно, это так. Вы знаете, просто Орбан говорит то, что тихо на кухнях говорят другие. И все это прекрасно понимают. Никакой стратегии, естественно, ни у кого нету. И когда они начинают говорить о, не знаю, там, новом переходе к зеленой экономике или еще к чему-то, ну, мы же понимаем, все это будет, конечно, но не в моменте. Вот. Ответа на этот вопрос европейцы сегодня не имеют. Кроме того, что, ну, вот сейчас мы поборем инфляцию, потихонечку начнем жить, будем у нас замещение российских товаров товарами со всего мира. Но это же снижение эффективности, это же рост издержек.
Да, и что дальше, никто не знает. Евгений Борисович, вынужден вас прервать. Новости у нас совсем скоро на радио «Спутник». Спасибо огромное. Экономист, финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Евросоюз договорился о лимите цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель после того, как Польша отказалась от своих возражений. Об этом пишет газета Financial Times. Ранее Польша не соглашалась с предлагаемым уровнем цен на нефть, требуя его снижения. Теперь Евросоюз может начать письменную процедуру одобрения сделки, о чем формально объявит в воскресенье, сообщает Рейтер со ссылкой на посла Польши при Евросоюзе Анджея Садася. По его словам, соглашение предусматривает также механизм пересмотра цены, который будет держать лимит цен на уровне на 5% ниже рыночной стоимости. На Украине из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электроэнергии уполномоченные представители власти будут проверять областные энергокомпании, сообщает пресс-служба Минэнерго. По данным ведомства, больше всего жалоб поступает из Киева, Киевской области, а также Полтавы и Львова. Кроме того, вводится персональная ответственность руководителей операторов системы распределения за невыполнение нормативных документов по введению ограничений потребления. Миссия Международного агентства по атомной энергии посетила на этой неделе Южноукраинскую АЭС, тем самым активизируя усилия по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта в стране, подговорится на сайте агентства. Эксперты МАГАТЭ впервые находились на объекте в течение нескольких дней, чтобы лучше понять ситуацию с ядерной физической безопасностью, а также потребности станции, уточнили в агентстве. Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, связался в пятницу со своими родителями после длительной паузы в общении, которая заставила семью и власти США обеспокоиться его состоянием. Об этом сообщил журналистам брат Дэвид. Он подтвердил, что Уилан находится в тюремной больнице. Пол не сказал, почему он там, но обещал позвонить позднее, отметил брат. Уилан, напомню, отбывает в России 16-летний срок за шпионаж. Власти США признали его вместе с баскетболисткой Бритни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков неправомерно задержанными и ведут с российским руководством переговоры об их освобождении. Сборная Южной Кореи победила команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2-1. Сборная Португалии, которая ранее обеспечила себе выход в плей-офф, по итогам трех туров заняла первое место в квартете. Вторая сборная, вышедшая из группы, определится по завершении параллельного матча команд Уругвая и Ганны. Аэрофлот в декабре начнет полеты из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд. Уточняется, что полеты в Ташкент будут выполняться 17 декабря три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. В Самарканд самолеты будут летать 16 декабря по средам, пятницам и воскресеньям. Это все. К данной минуте мы следим за развитием событий.